Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона Анастасия Аношко. И сегодня у нас в гостях Андрей Фролов, эксперт Российского совета по международным делам, кандидат исторических наук. Андрей, привет.
Привет.
Но Андрея, на самом деле, знают наши слушатели, потому что у нас был и совместный проект довольно длительный. У нас была программа про полигон, она называлась, про вооружение. И Андрей разбирается вот во всяких таких военных делах, именно как, в том числе, теоретик, да? И главным образом, как теоретик.
Конечно,
и историк.
Mm-hmm.
Да, и историк. И, ну, первое я хотела спросить, последние новости вот из теоретизации ведения войны, то, что я видела по заголовкам, это изменят ли или изменили ли дроны и вот такое привнесение технологии беспилотных малых всяких вот этих вот аппаратов, изменили ли они характер и течение войны? Они удлиняют ее, если у обеих сторон есть такое орудие, или они укорачивают?
Да я бы не связывал наличие беспилотников к срокам ведения боевых действий, потому что беспилотник, ну, во-первых, они бывают разные, и разные задачи исполняют. То есть есть разведывательные, есть ударные. И получается, что в ходе специальной военной операции применяются как разведывательные, так и, опять же, ударные, да? Поэтому, в принципе, они принципиально нового ничего не несут. То есть и до них были платформы, ну, правда, пилотируемые, которые занимались разведкой. И до них были платформы, которые наносили удары по наземным целям, опять же, в виде самолетов. Это просто некое дополнительное средство в руках командиров для того, чтобы решать задачи с меньшими потерями. То есть, как бы, смысл только в том, что сторона, у которой есть беспилотник, даже в случае его потери, она не несет каких-то человеческих жертв. А во всем остальном беспилотники какую-то там мегареволюцию в военном деле, на мой взгляд, не произвели, потому что, ну, во-первых, само по себе беспилотная авиация уже 40 лет, даже больше, во Вьетнаме еще американцы стали беспилотники применять. И, собственно говоря, просто вот с каждым новым конфликтом увеличивается скорее число коммерческих беспилотников, маленьких, ну, и не обязательно коммерческих, и специализированных военных, которые являются расходным материалом.
А коммерческие маленькие – это те, которые,
ну,
мы в игрушечном магазине можем купить?
Ну, в общем-то, ребенку. Да. И, собственно говоря, есть много самодельных каких-то изделий, которые делают энтузиасты. Собственно говоря, все очень просто. Тебе нужен моторчик, тебе нужна рама, тебе нужна камера и тебе нужен канал связи. И, как правило, у этих аппаратов у них не очень высокие характеристики, у них не очень большая продолжительность полета, у них низкая помехозащищенность. Но, опять-таки, если перед тобой находится противник, у которого нет серьезных средств ПВО, то понять, где свои, где чужие, откорректировать огонь артиллерии. Очень много сейчас вот мы видим роликов с обеих сторон, когда с помощью вот этих коммерческих, по сути дела, коптеров, в первую очередь, корректируется огонь артиллерии. И в этом смысле они, конечно, очень полезная штука. Но, опять-таки, повторюсь, на мой взгляд, они не являются какой-то мега-революцией в военном деле. Хотя, безусловно, это шаг вперед.
Ну, понятно, да. То есть ты не видишь таких изменений. Ну, я теперь уже понимаю, что мы все не видим. То есть там как долгое время мы рассуждали, фантазировали, теоретизировали по поводу того, каким образом военные конфликты могут там идти в современном мире. Хотя даже на момент прошлого года, лета прошлого года, например, сколько там было горячих точек на планете? Их сколько-то было-то?
Да немало.
Да, это просто они были далеко от нас, и поэтому мы как-то их не воспринимали. Один из упреков, кстати, ты знаешь, да, в общем, в мировом, так сказать, в процессе осознания, да, того, что происходит, один из упреков в том, что мир европейский, западный, ну и мы на самом деле входим, наверное, в него, да, не ощущают боль африканских, например, конфликтов
или
ближневосточных, когда в Кабуле взрывается бомба где-то на улице, там на рынке гибнут люди. мы не переживаем это так, как мы воспринимаем жертвы, ближе, которые ближе к нам происходят. Да? Ну, ты, кстати, по этому поводу, вот у тебя есть какой-то этому... То есть ты к этому, ты на это смотришь философски, или тебе кажется, что человечество должно как-то вот переосмыслить вообще понятие человеческой жертвы и так далее?
Ну, я бы не стал вдаваться вот в эти такие религиозно-философские какие-то, да, империи. Но здесь, мне кажется, вот конкретно в последнем случае, да, который мы сейчас наблюдаем, с точки зрения медийного покрытия, да, вот, наверное, чем этот конфликт интересен? Он интересен, наверное, не столько беспилотниками, сколько тем, что впервые, наверное, в истории конфликтов, да, и в истории человечества была взорвана информационная ядерная бомба. И до этого подобных прецедентов не было. То есть вот с точки зрения подачи, с точки зрения медийной кампании, с точки зрения информационных войн, то, что сейчас происходит, аналогов не имеет. И в этом смысле, как бы, да, это война нового типа, в том смысле, что наряду с боевыми действиями на Земле идет, наверное, намного больший и намного существенный, намного более масштабный, да, бой, как это, за умы и сердца. И поэтому восприятие этого конфликта, да, оно действительно другое. Не потому, что есть некий расизм, хотя он, безусловно, есть. То есть там жизнь белого человека...
Я поняла, то есть до нас те события, просто они не, если бы они долетали до нас в таком объеме, я поняла твою мысль, да.
То есть раскачать можно любой конфликт.
Да.
Раскачать можно любой конфликт, и даже если там погибло 5 человек, из этого можно сделать всемирную катастрофу. Если включить все информационные ресурсы, ну, да, так, как, ну, они включены.
А видишь, как произошла же коммуникационная революция. Получается, что вот оказалось, что неизбежным стало такое вот информационное сопровождение, когда есть все возможности распространять информацию, причем в том числе не только горизонтально, но и не только вертикально, но и горизонтально, да, то есть мы вот эти телеграм-каналы, чаты, блогеров. Да, и она, кстати, ты говоришь, вот была взорвана информационная бомба, она же, в общем, самостоятельно взорвалась.
Нет.
Люди же самостоятельно искренне пишут о том, что происходит, в частности, например, те, которые находятся в зоне боевых действий.
Не соглашусь. Дело в том, что простой человек, как правило, если и пишет, то его читают очень мало людей, то есть, как правило, это люди, которые его друзья, то есть это очень узкая аудитория. И в 90% случаев вот эти вот материалы, в том числе там смесь боевых действий, да, они практически не выходят за пределы вот этого узкого круга. А большинство же из того, что я, по крайней мере, вижу, контента информационного, оно действительно подается и готовится бойцами информационной войны, как с одной, так и с другой стороны. И очевидно, то есть настолько четко видна ангажированность, причем с каждой,
да,
стороны.
Да, это когда война, да, это когда специальные люди. Но я и говорила не про тех простых, хотя простой гражданин, если он вдруг оказывается рядом с каким-то местом события, ну вот по информационным таким законам, неважно, у него не было подписчиков, но если ему удалось снять там событие, которое потом попало в информационную повестку, к нему обратятся, ну, к этому видео. Не потому, что он... То есть он как бы халиф на час, да, там такой встанет. То есть у него его видео разойдется, и все, там, вся страна его увидит. А я говорила, на самом деле, в большей степени о тех состоявшихся по другим тематикам блогеров, в том числе, там, русскоязычных, там, кто-то про медицину рассказывает, кто-то тревел, там, значит, путешественник. Ну, вот, а они, оказалось, что они там рядом. И они тоже своими глазами, получается, они воленс-ноленс становятся стороной, естественно. Да, и, ну, они рассказывают то, что они видят, и это доступно всем. Вот, и каждый, получается, дальше идет, и несмотря на ограничения какие-то, которые вводятся, все равно люди, как тебе кажется, люди продолжают, у них есть возможность выбирать дальше.
Есть выбирать, но для того, чтобы, ну, попытаться сформировать какую-то целостную картину, неважно, на какой стороне ты находишься, да, нужно, по большому счету, перелопатить очень много материалов и источников, причем иметь некий фильтр, когда ты понимаешь, что вот это прям откровенная заказуха, это откровенный бот, а вот это, в принципе, вроде бы похоже на правду. То есть для того, чтобы вот этим профессионально заниматься, то есть простой человек этим заниматься не будет, он пойдет по легкому пути, он в лучшем случае подписан на 2-3 телеграм-канала, он смотрит телевизор, он смотрит пару каналов на YouTube тех людей, которые ему кажутся там, объективными, да, и то есть 90 или, может, даже 95% аудитории, они, вот, собственно говоря, работают с очень ограниченным количеством источников, с моей точки зрения. Вот. А чтобы уже идти вглубь, это, во-первых, требует очень много времени, а не у всех оно есть, и это, в принципе, уже называется профессиональная работа. Поэтому мы фактически опять приходим к тому, что, несмотря, казалось бы, на огромный массив информации, который есть, во-первых, надо уметь ее искать, не каждый умеет просто искать, вычленять из этого массива какой-то уникальный продукт. И, опять-таки, с учетом ряда ограничений, которые стоят, опять же, как ни странно, с двух сторон. То есть, вот, например, для того, чтобы сейчас смотреть Twitter и Instagram в России, нужно иметь VPN. То есть, не каждый будет себе скачивать VPN, не каждый будет морочиться с этим. Поэтому объективно, и соответственно, ряд русскоязычных каких-то каналов, ресурсов, они закрыты на Западе. Поэтому получается, что и там тоже люди должны использовать какие-то обходные пути для того, чтобы читать российскую точку зрения или там ЛНР, ДНР точку зрения на происходящие события. Поэтому в конечном счете опять приходим к тому, что простой человек, он, по сути дела, является заложником нескольких ресурсов, к которым он привык, которые как бы его ресурсы, которые не ограничены его властями, которые можно смотреть без всяких ограничений, ну, соответственно, там подается очень правильно подобранная информация. Простой тебе пример. Есть такая замечательная газета британская Daily Mail.
Ну, она желтая, да? Так?
Ну, она, да, с очень хорошим оттенком желтизны. И вот, как мы знаем, Владимир Владимирович Путин недавно посещал госпиталь с ранеными военнослужащими. И вот, например, в подборке фотографий, которые мне Daily Mail иллюстрировала вот эту вот новость, они дали кадр, где он в палате, и, соответственно, в оригинале у них телевизор у военнослужащих в палате стоит. А вместо телевизора Bild Daily Mail поставил прямоугольник с Путиным же. То есть, получается, стоит Путин в халате,
а на заднем... Они приклеили картинку, что по телевизору тоже Путина показывают.
Ну, вроде как бы да. То есть, человек, который не в курсе оригинальной фотографии, он может понять, что в палате у военных висит еще и портрет Путина, который что-то выступает. Хотя этого в оригинале не было.
Ну да.
А это, в общем, не какой-то там Twitter, да, это не Facebook, это, в общем, довольно крупное солидное издание. Вот тебе простой пример, как нужно подавать информацию, и как она там подается.
Ну, понятно. Ну, и получается, что... Я, правда, не знаю, почему, насколько это оправдано, но мне кажется, что события, например, гражданской войны, послереволюционные, да, которые в России происходили, и, ну, не только в России, но и в сопредельных государствах, где там вот велась тоже борьба, она была... в том числе идейный, да, здесь же у нас тоже оттенок идейности какой-то привносится, ну, изначально, вот, а как там на самом деле, для чего это все, это тоже такой, чем закончится эта история, тоже такой отдельный вопрос, все открытые даты, да, у тебя нет предположений, ты не можешь делать прогнозов о том, какой график у специальной операции.
Да нет, вообще любой прогноз, наверное, да, он в себе таит всегда риски, даже если ты говоришь про прогноз погоды,
ну, да,
на следующий день. Не говоря уже о такой сложном, о таком сложном явлении, как боевые действия. Поэтому сколько это может продлиться, я не знаю, потому что если исходить из официально заявленных целей, денацификация и демилитаризация, они, по большому счету, вот как, помнишь, был такой лозунг, есть у революции начало, нет у революции конца. Вот то же самое, что у денацификации есть начало, но нет конца, потому что, ну, формально говоря, денацифицировать можно, ну, в принципе, до бесконечности. Это не какая-то точка на карте, это не какой-то материальный измеримый.
Все по-разному его понимают.
Да. Поэтому вот, исходя из этих задач, да, наверное, сложно давать какой-то прогноз, что к такому-то числу будет там что-то решено. Но поскольку очень тоже в рамках информационной войны очень любили говорить, что вот, значит, Российская Федерация хотела за 3 дня все решить. Потом, значит, появилась версия, что к 9 мая пройти парадом Победы по Киеву, да. Очевидно, что вот таких задач, какой-то красному дню календаря что-то закончить, их нет. И я так понимаю, операция идет, исходя из того, чтобы минимизировать потери российских войск. И при этом, ну, в общем, стараться не спешить, потому что все-таки спешка, она, опять же, приводит там, к лишним потерям, да. Поэтому, в общем, идет методичная работа, и здесь я так понимаю, что главным является результат, а не какая-то дата. Именно поэтому, опять-таки, сложно давать какой-то прогноз, да, потому что мы не знаем конечной задачи.
Да. Вот. Ну и в этом смысле мы встали в Российской Федерации, в том числе теперь в информационном поле есть определенный совершенно идейный оттенок, то есть что-то можно, сомневаться нельзя, поддерживать можно и так далее. В этом смысле мне кажется, что когда-то, наверное, похожая история происходила вот в 20-е годы 20 века на внутреннем информационном пространстве, как сказать, формировавшегося тогда Советского Союза, да, наверное, что-то похожее. Мы, по крайней мере, родились и росли уже как бы в устоявшейся и уже начавшей разрушаться такой системе, да, информационной. Когда...
Ну, мы все-таки родились в стране победившей, да, то есть у нас не было возможности услышать альтернативную точку зрения, там, белых, например. Мы с эмигрантами не общались.
Да. Ну, сейчас мы, конечно, можем там открывать архивы и представлять себе, как это все было. Ну, вот оно, наверное, было вот так. Довольно быстро и резко все точно. Без сомнений вычищалось, да. Ну, тогда у меня еще к тебе вопрос, как к такому теоретику военных вот этих всех, военной истории. Кроме новых технологий, мы вот сказали, информационных, и информационная эта борьба, ну, она, на самом деле, я к чему клоню, что она чем-то похожа на ту информационную борьбу, наверное, которая была там в 20 веке, там, внутри тогда Российской Федерации или там новой республики. Ну, то есть... Есть там агитация, есть там листовки, есть в определенном ключе, в определенном свете подаваемые новости, да? Вот. И она, скорее всего, то есть мы можем предсказать, что как дальше будет в этом ключе развиваться дальше риторика. Это, по-моему, совершенно предсказуемо, да? То есть все будет продолжаться так же, как сейчас идет. С одной стороны один свет, с другой стороны другой свет.
Да. И они никак не пересекаются. То есть ни одна из сторон, она друг друга, она, в принципе, работает на свою аудиторию.
Да.
В том смысле, что ты все равно никого ни в чем не убедишь.
Да. Кроме появления новых технологических вот этих всяких историй с беспилотниками, в том числе маленькими коптерами коммерческими и так далее, есть еще какие-то новые радикальные вещи? Или мы увидели старый, на самом деле, старый, по старому образцу проходящий военный конфликт? Вообще, как ты оцениваешь...
Ну, он действительно в каком-то смысле классический, да, потому что там каких-то сверхновых технологий нету. Я думаю, что вот если мы вообще абстрагируемся от того, что сейчас происходит, вот в принципе абстрагируемся и поразмышляем над тем, какой конфликт может претендовать на роль революционного, который переходит на какой-то новый уровень, я думаю, что это конфликт, в котором... как минимум с одной стороны, а как максимум с двух, воюют там, не знаю, 50% роботы и на земле, и в воздухе, и на море. То есть мы сейчас уже видим, что роботизация в военном деле, она происходит. То есть пока сейчас, да, беспилотники, они управляются все-таки оператором. Угу. То есть получается, наверное, промежуточный этап между полностью роботизированной войной и нынешними какими-то конфликтами, это будет искусственный интеллект, который будет управлять и принимать решения за самих роботов, то есть, чтобы, например, полностью лишить такой вот беспилотники те же уязвимости, как канал связи. Потому что если там будет просто искусственный интеллект, который никак от Земли не зависит, который сам анализирует всю поступающую информацию и принимает решения...
То есть децентрализация, по сути,
в каком-то смысле, да.
Она будет новым шагом.
Безусловно, так. И логическим продолжением этого станет, когда уже станет война роботов, да, когда люди не будут сидеть в окопах, когда война будет выигрываться тем, что вот все мои роботы уничтожены, а у противника осталось на два больше, и он там пришел в мой город и все там захватил. Но это понятная перспектива, наверное, даже не 50 лет. Но
ты думаешь...
с учетом, может,
Ну вот Дайсон тут представил какие-то уже, ты видел эти руки, ноги, которые там все собирают, подметают. Мы, конечно, понимаем, да, пылесосы и все такое, но они там тарелочки ставят и так далее. Это выглядит как в фильме фантастическом. Ну, они еще не выпустили там в серию, но нанимают этих инженеров. Сейчас новые компетенции появятся, значит, все это движется вперед и так далее. Но, слушай, подожди, ну вот важный такой аспект, когда-то мы задавались этим вопросом в эфире, что значит, например, взять территорию или взять город, да, занять его? Вот что, в какой момент приходит ощущение или осознание, или констатация того, что вот город занят? Вот были одни силы, да, какие-то защищали, а вошли и стали другие силы. Вот сейчас до сих пор, к моему удивлению, поднятие флага, насколько я понимаю, да, там это как бы такое символическое...
Это символ.
Символическое обозначение, что вот, да, мы здесь, да, вот флаг подняли. Но в действительности, даже если мы заменим людей на роботов, представим себе, шагнем в это прекрасное будущее, когда не будет человеческих там жертв, хотя, наверное, вот тут роль гражданского населения тут вставляет вопросы. Вот, в случае, если роботы и искусственный интеллект начинают принимать решения против кожаных мешков и так далее, в общем, может, не очень они будут жалеть. А все-таки, как сейчас, вот есть ли как бы сейчас понимание того, что значит контролировать какую-то территорию?
Валюта и интернет.
Валюта и интернет. А подожди, слушай, ну интернет. Интернет это просто...
Нет,
что?
Твой оператор, чтобы был.
Да, технология. То есть, вот
нет,
у тебя
нет,
там лежит...
чтобы был твой провайдер на территории. Лахнул.
Вот так вот, чтобы тебе
абонентскую... Чтобы ты мог контролировать... Не в этом дело, чтобы ты мог контролировать трафик.
Контролировать трафик. Слушай, ну расскажи, а что ты при помощи контроля трафика можешь контролировать?
Все.
Ну объясни, расскажи. Ну вот я сижу в СНТ. Подожди, вот я в какой-то области сижу в СНТ. Неважно где, давай, страна X, страна Y. Так нам проще, мне кажется, всем будет представить. Вот я сижу в стране X, в СНТ. У меня там есть... Сейчас скажу. У меня есть модем, в который я вставляю симку определенного оператора, и этот модем я подсоединяю к антенне. Она коннектится с вышкой с какой-то, как я понимаю, оттуда получает сигнал, и я таким образом получаю интернет. И мне роутер раздает на весь участок, и даже соседям чуть-чуть достается. Вот объясни мне. Допустим, и в эту страну X, где я сижу в СНТ, пришла страна Y и занимает территорию. И вот как что, она просто там как-то просто технически, они говорят, а вот эта вышка теперь...
То есть симка твоя, наша. Она будет не работающей просто.
Она будет, меня как бы лишат связи, и я в поисках интернета...
И ты будешь брать уже оператора страны Y.
По бреду, да, туда, где раздают
или дают
эти
симки. Со всеми теми ограничениями, которые на интернет существуют в стране Y. Единственный у тебя будет вариант, это обратиться к Илону Маску и купить у него тарелку. Но, скорее всего, даже в этом случае, во-первых, ты в стране Y, если там Илон Маск запрещен, эту тарелку не купишь. Я думаю, что страна Y, она будет эти тарелки вычищать.
Ну, когда я вообще без связи, там будет речь о том, чтобы хоть что-то сделать, а уже дальше мыслить, что там, как обрести еще дополнительную независимость. Так, у нас сейчас время подходит к новостям середины часа, поэтому я напомню слушателям нашим, что с нами сегодня Андрей Фролов, эксперт Российского совета по международным делам, кандидат исторических наук. И мы говорим о современном ведении боевых действий, да, вот о современном военном,
войны.
О военном, да, современном конфликте, пытаясь теоретизировать и абстрагироваться. Сейчас будут новости, после новостей продолжим.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Итак, мы продолжаем. У микрофона Анастасия Аношко. Это я. Здравствуйте. С нами Андрей Фролов, эксперт Российского совета по международным делам. Андрей, здравствуйте.
Привет.
Да, мы, на самом деле, давно знакомы. И у нас была программа. Она в архиве, кстати, на сайте лежит, этот полигон. Целый год выходила эта программа еженедельная. Было очень много интересных гостей. Заходите, послушайте. До сих пор актуально.
Актуально.
Очень много, да. Хотя это были другие времена. Сейчас у нас новые времена. Кстати, скажи, пожалуйста, вот ты занимаешься тем, что ты... как бы всеобъемлюще мониторишь вот всю вот эту вот повестку, связанную с военными всеми этими, там, не знаю, торговлей, вооружениями в том числе, да, вот ты себе представляешь, какие там новинки, выставки, кто с кем торговал, почему да и почему нет. Вот события конца февраля 2022 года, они внесли изменения на международный рынок торговли оружием?
Внесли.
Расскажи, какие?
Ну, в первую очередь, с точки зрения России, да, то есть Россия очень сильно закрылась информационно. Если мы, например, сравним, то есть этот, в принципе, процесс, он начался с 2014 года, закрытие такой какой-то открытой информации по нашему экспорту. Угу. И постепенно снижалось количество людей, которые на эту тему высказывались. Сокращалось количество статей в ведущих наших газетах, которые на это писали. Сокращалось количество журналистов, которые писали на эту тему, да, по разным причинам. И более того, даже если мы посмотрим с точки зрения легального поля, то, если не ошибаюсь, в 2015 году, например, был принят закон, по которому военно-техническое сотрудничество, информация о ней приравнивалась к гостайне. Вот. Поэтому, в принципе, получается, что говорить на тему или писать на тему торговли оружием, это довольно рискованно. Поэтому, если мы посмотрим, опять-таки, на период 2014-2022 год, в значительной степени об отдельных каких-то контрактах или поставках мы узнавали благодаря контрагентам. То есть, либо появлялись фотографии, что прибыло что-то, либо там кто-то что-то рассказывал.
Отчеты какие-то публиковались?
Ну, редко, открытые. Потому что у нас тоже своеобразные клиенты, которые не очень любят рассказывать о своем военном положении. Но, как правило, все равно что-то утекает, что-то протекает. Соответственно, все, что озвучивали российские официальные лица, оно касалось каких-то общих вещей. Ну, например, там, портфель заказов или объем контрактации и объем поставок за год. То есть, вот эти вот... И сколько у нас там, со сколькими странами мы торгуем. Угу. Вот, как правило, этим все и ограничивалось. И, собственно говоря, с 2022 года, вот с февраля, этот процесс, он, на мой взгляд, еще более усилился за счет того, что, в принципе, поскольку идет сейчас... Первая мировая санкционная война,
да,
наряду с информационной мировой Первой мировой войной, многие предприятия российского оборонно-промышленного комплекса, которые, ну, по определению, да, сейчас априори, или уже находятся в санкционных списках, или, собственно говоря, кандидаты номер один на то, чтобы в эти списки попасть, они практически полностью сейчас ушли из информационного поля и даже стараются лишний раз не рассказывать о себе и даже про какие-то нейтральные вещи, например, товары двойного назначения, какая-то гражданская продукция. Потому что не очень понятно, каким эхом это слово отзовется. Поэтому, безусловно, сейчас все, что касается российского оборонно-промышленного комплекса в целом и его части, которая занимается экспортом, сейчас, конечно же, намного меньше информации. И, там, скажем, человеку непосвященному, эксперту какому-то, да, ну, наверное, сейчас уже и бессмысленно что-то на эту тему писать, потому что очень мало каких-то верифицируемых и конкретных данных на этот счет.
Угу. Но все равно же они, может, и закрываются, там меньше о себе рассказывают, но их, как бы сказать, перечень-то он известен же, все равно он никуда не уйдет, или они прям некоторые исчезают из поля зрения полностью всех.
Ну, например, после 24 февраля были даже банально многие сайты закрыты.
То есть их просто и не найти теперь.
Не, их найти, но ты ничего там не прочитаешь, а многие закрывали или вычищали архивы.
Слушай, ну и что же там сейчас вот говорят у нас, ну и про гражданскую продукцию тоже, там импортозамещение, не импортозамещение, то, значит, разнос устраивают, что провалили, кто-то там Клишес, я не помню, писал, там провалили, все это видят, другие говорят, ну и нет такой задачи прям полностью на автаркию перейти, чтобы вот прям себя полным циклом там обеспечивать по всем фронтам. Но ведь все же вот беспокоятся по поводу электроники или всяких вот этих вот самых современных. Я уж не говорю про обычные, несовременные всякие технологии, там, не знаю, сталепрокатные и прочие. Как там, если там достаточное количество квалифицированных сварщиков и кто под рентген там, знаешь, делает шов, там, чтобы, значит, было не видно. Про это мы даже не говорим, а про какие-то комплектующие составляющие. Вот, ну, автомобили, такая автомобильная промышленность, это такой тоже пример яркий. Там вот сейчас переходят там, на короткую неделю, кто-то там в режиме простоя быстро сейчас пытаются заменить. А что с оборонным-то комплексом? Он еще и прежде, наверное, предполагал, что что-то подобное может произойти, да? Наверное, работа велась, там есть какие-то успехи?
Велась, конечно. Но, опять-таки, да, даже за 8 лет, которые с 2014 года прошли, все не заменишь. И ну, я так понимаю, что такого масштаба санкций, вот, который сейчас, наверное, никто все-таки не ожидал. Ну, как бы то ни было, собственно, рецепт-то известный. То есть, с одной стороны, есть всякие обходные пути для того, чтобы доставать какие-то вещи, которые... Ну, может быть, ну, как известно, да, микросхемы есть военного уровня, есть там среднего какого-то уровня, есть гражданского уровня, да. То есть понятно, что военные микросхемы ты не купишь на рынке, но, скажем, вот эти вот промежуточные при прочих равных там можно купить.
Угу.
Тем более опыт есть, как известно, во времена Советского Союза, в отношении Советского Союза действовала система ККОМ, экспортного контроля, которая, ну, фактически запрещала экспорт в Советский Союз любые маломальские хай-тековские вещи, даже гражданского назначения, включая станки. Но, несмотря на это, все равно через третьи страны, там очень сложными схемами, в Советский Союз нужное оборудование доставлялось. Понятно, что это приводило к удорожанию этого оборудования, понятно, что это удлиняло сроки, но если задача была такая поставлена, ее решали. Сейчас же все-таки ситуация несколько иная, потому что есть все-таки замечательная страна Китай, через которое, ну, во-первых, можно многие вещи покупать в Китае, хотя они, может быть, не всегда по качеству соответствуют тому, что на Западе делалось. Но, как бы то ни было, это аналог. Это первый момент. Ну, и второй момент, можно просто через Китай завозить что-то западное, потому что, как только это в Китай попадает, уже там отследить пути этого изделия или какого-то, какой-то партии, я думаю, будет уже намного сложнее. Uh-huh. Тут, конечно, возникает вопрос, насколько Китай готов нам подыгрывать в этом обходном маневре. Я сейчас даже не говорю про страны СНГ. Поэтому я думаю, что ситуация, она, конечно же, не безнадежна. Безусловно, это все значительно усложняет как бы работу. Но я думаю, что по основным каким-то критическим вещам, во-первых, был создан некий запас, потому что все-таки ну, прогнозировалось это все. Ну и как бы то ни было, за 8 лет... Может быть, мы можем критиковать, что не на 100% или там не на 90% все это локализовали. Ну, довольно... То есть, вот если мы сравним... Давай так. Если мы сравним оборонно-промышленный комплекс по состоянию на лето 2014 года и по состоянию на лето 2022 года, с точки зрения локализации комплектующих, конечно, была проделана очень большая работа.
Что? Что по поводу Сармата ты можешь сказать? Вот ты говоришь, вот с одной стороны у нас в секретность... Там все ушло. И с другой стороны, есть там Рогозин или вот попадающие в новость вот эти фотографии с пуска вот этой вот ракеты огромной, которой нет аналогов. Ну, вот как это... Я сейчас говорю теми словами, как это воспринимает, наверное, простой человек, да, не специалист. Вот что, значит, у нас была разработана какая-то огромная гигантская ракета, которая называется «Сармат», что аналогов ей нет. Мы так поняли, что она очень быстро летит, ну, или как-то вот, в общем, она летит, и она межконтинентальная, и она с одного края, значит, Российской Федерации перелетела в другой край Российской Федерации. Она будет поставлена на вооружение к осени. И еще от Рогозина мы узнали, что она сможет... Ну, это было, он выступал там где-то, это творческое его такое, наверное, было выражение, что она может снести полберега какого-нибудь континента, который нам не понравится, да. Вот что услышал, так сказать, простой российский гражданин, и, может быть, даже не только российский. Может быть, это и за рубежом тоже услышали, я не знаю. И вот что ты про это можешь сказать? А, да, ну и еще самое главное, что как будто бы нет способов пока известных, чтобы остановить такую ракету. То есть, если она летит и несет на себе какой-то заряд, ее никакая ПВО не сможет сбить, как мы поняли. Насколько это все вот с профессиональной, с экспертной точки зрения, соответствует ли вот то, что я сказала, тому, как оно выглядит?
Ну, давай так. В принципе, баллистическая ракета, она довольно сложна для перехвата. И тем более межконтинентальная баллистическая ракета.
Почему? Любая.
Да, почему? Потому что ну, значительная часть траектории и выход в космос, она проходит, ну, если брать Россию, например, над теми территориями, которые не контролируются противоракетной обороной вероятного противника.
Угу.
Поэтому он уже может своими средствами воздействовать на, скорее всего, уже на отдельные боеголовки, которые как цель намного сложнее, меньше, к тому же, опять же, современные ракеты несут комплекс, определенные средства активной защиты, то есть начиная от каких-то там имитаторов, чтобы ПВО не знало, где настоящая боеголовка, где имитатор, кончая рядом других каких-то мероприятий. Собственно, в этом смысле, почему Рогозин и сказал про активный участок, так называемый. То есть, вот когда ракета вылетела из шахты и еще летит в космос, она в этом смысле уязвима. То есть, поскольку она не двигается, не маневрирует, она вот как карандаш прямо идет, ее, конечно же, вот здесь проще перехватить. Это одна большая цель, а не несколько десятков там угу. маленьких каких-то. И, собственно говоря, все конструкторы, да, в любой стране, они пытаются вот этот разгонный участок сократить за счет того, что энергетика ракеты, ну, как правило, за счет улучшения энергетики ракеты.
Угу.
То есть это, грубо говоря, как вот в автомобильном мире, да, разгон до 100 км в час, там «Жигули» разгоняется 15 секунд, а «Феррари» да. за 3. И вот пытаются в ракетном мире сделать «Феррари», чтобы разгон до 100 км, он был минимальным.
Угу.
И в этом смысле «Сармат», он, ну, если исходить из этих заявлений, он, безусловно, шаг вперед. Не говоря уже о том, что у нас в Российской Федерации ракет такого класса не было, не производилось.
По крайней мере, где-то в других
странах? Они на Украине же аналоги производились этих ракет, именно тяжелые ракеты.
Угу.
Вот как раз город Днепропетровск, который нынче Днепр. А у нас ракеты делались тяжелые.
А тяжелые, это значит большие? Объясни.
Нет, тяжелая, это значит, что она сама по себе большой массой имеет.
Да.
Но смысл-то в том, что у нее большой забрасываемый вес. Поэтому там можно разместить и большое число боеголовок.
Грузоподъемность. Она может много веса увести с собой.
Да.
В этом смысле.
Понятно. Может вот эти вот планирующие блоки делать, которые, ну, как считается, вообще перехватить невозможно. То есть у тебя есть вариативность.
То есть из нее может высыпаться много разных штучек, да?
Разнообразных, да.
Которые одни отвлекают внимание, а другие несут на себе всякие заряды и могут там
ну, да.
дальше либо управляться, либо нет, или...
Ну, опять-таки, да, так... есть боеголовки, которые ну, летят по баллистической траектории,
да.
и они не маневрируют.
Угу.
А есть так называемый маневрирующий блок, который на гиперзвуковой скорости может, как, там, условно говоря, как самолет, когда в плотные слои атмосферы входят, разнообразные маневры делать, которые не просчитываются системой противоракетной обороны. Ведь на чем основана система противоракетной обороны? Радиолокационная станция видит боеголовку, которая летит по баллистической траектории, не маневрирует. Она рассчитывает, компьютер рассчитывает ее траекторию и наводит на одну, на какую-то точку, где эта боеголовка должна оказаться, противоракету. А когда у тебя что-то маневрирует абсолютно с непросчитываемыми какими-то курсами...
Как заяц, когда убегает,
да,
петляя,
то тебе никак
охотник не...
не
может выстрелить. Да.
Ты не знаешь, куда стрелять.
Но это она самостоятельно, там в ней программы ей руководит, или можно этим управлять из какого-то центрального...
Я подозреваю, что там самостоятельно. То есть у нее какой-то алгоритм
заложен. Какой смысл, куда она должна упасть в итоге, она знает?
Ну, конечно.
Это как бы программируется,
да.
и это известно. Понятно. И вот, получается, у нас вот эта ракета, вот было успешное испытание, и мы не знаем, сколько таких штук теперь будет сделано. Что значит поставлено на вооружение? Это что значит? Они приняты,
они уже...
минимум одна.
Это значит, что оно ну, прошло весь цикл испытаний,
угу.
и уже оно в серийном, эта ракета имеется в серийном облике, уже подготовлено производство, и Министерство обороны ведет уже закупку серийных изделий.
И будет сколько ракет, столько шахт должно быть.
Ну да, она же шахтного базирования.
Вот, понятно. И, ну а что по поводу вот этого снести пол берега полконтинента? Я так понимаю, что это такое преувеличение, может быть, художественное?
Ну, это, наверное, действительно так. Опять-таки, если в нее погрузить какую-нибудь водородную бомбу мощностью, ну, наверное, 550 мегатонн она не возьмет. как вот у нас самая же мощная бомба на Новой Земле, да, которую там царь-бомба прозвали, у него была мощность 50 мегатонн. И то она была половинная. Половинной мощности решили взрывать. Но, опять-таки, ту бомбу тянул бомбардировщик. И она очень много весила сама по себе. Понятно, что, наверное, 50 мегатонн заряд мы при всем желании в такую ракету не погрузим. Но если предположить, что мы даже 10 мегатонн взорвем у какого-нибудь побережья, и поднимется там большая волна, ну, может быть, конечно, не все побережье снесет, но какие-то крупные прибрежные города залить может. Или же, опять-таки, боеголовки поменьше, скажем, по полмегатонны. Вот он десяток этих боеголовок возьмет, и эти 10 боеголовок на том же побережье могут 10 целей поразить.
Понятно. А получается уязвимость у таких ракет только на моменте взлета, как ты сказал?
Ну, можно, конечно, перехватывать отдельные боеголовки тоже. Можно перехватывать их в космосе, когда она в космос выходит, из-за чего, собственно говоря, сейчас опять-таки сыр-бор, да? Размещение оружия в космосе. У нас же формально запрещено оружие в космосе размещать, но, судя по всему, это скоро закончится, запрет. Потому что как раз очень привлекательно иметь что-то в космосе, скажем, на территории Российской Федерации,
чтобы видеть.
Которая бы не просто видеть, а которая бы вот ракета поднялась, она ее перехватывает, когда она еще не разделилась там, на отдельные какие-то мелкие части.
А сейчас это ограничено международными соглашениями?
Ну, да? Между Соединенными Штатами и Россией, да. Угу. Ну, по факту уже идет эрозия. И как мы видим, Соединенные Штаты, они, если им что-то нужно, они отбрасывают это как какую-то историческое недоразумение, да, идут дальше. Поэтому я думаю, что как только технологически у них появится некое изделие, которое может уже работать в космосе и заниматься, в том числе, перехватом или нанесением ударов из космоса, да, я думаю, они из этого выйдут. По факту они уже вышли, потому что они запускают какие-то аппараты, которые летают там годами, а никто не знает, с какой целью, вот, скорее всего, как бы с военными, да, они проводят испытания противоспутникового оружия. Поэтому, ну, по факту мы видим, что этот договор, он не
соблюдается. А как он назывался? А, ну, вот
Ну, он 80-х годов, о запрещении, а не размещении оружия в космосе. Как-то
так. Как ты думаешь, Илон Маск, как он такая фигура, там, чрезвычайно известная, популярная, но вот его вот эта нацеленность на, в том числе, космические, да, развитие космических технологий, он, как сказать, им могут прикрываться, на самом деле?
Да, конечно, могут. Цели. Я более чем уверен, что Илон Маск – это история... Давай так, надо разделять Илона Маска как там некого гениального и очень творческого человека, одаренного.
Визионера, да.
Который... Это как бы один Илон Маск, да? А есть второй Илон Маск, который работает, то есть вот, давай так, практическая работа Илона Маска. Ведь не секрет же, да, что очень много... То есть в свое время НАСА, это космическое агентство США, да, у них там постоянно были всякие возня по поводу бюджетных денег и прочее, их там обрезали, не обрезали. И, в общем, где-то начиная с нулевых или даже с 90-х годов на Западе, в принципе, стала процветать такая тема государственно-частного партнерства, которая имела целью экономить бюджетные средства. И вот предполагалось, что часть каких-то работ на аутсорсинг передавать. То есть не держать у себя там штат каких-то конструкторов, я не знаю, чего-то еще, а просто кому-то платить деньги за что-то и уже получать готовый продукт, хотя этот кто-то частник. И вот таким кто-то появился, оказался Илон Маск, которому НАСА, я так понимаю, мало того, что заказы какие-то дало, и гарантии заказов на пуски ракет, так еще часть сотрудников своих, конструкторов туда перевело и передало ему какие-то наработки по ракетам, которые вот в этом же, в этой же области делались ранее. Поэтому, и более того, очень много, соответственно, работ Илона Маска, они завязаны на американский бюджет. То есть это, ну, наряду с его как бы личными как бы проектами, он участвует и получает деньги от бюджета американского за счет, да, для разработки космических кораблей, чтобы к МКС летать. Сейчас вот лунная программа, да, и так далее и тому подобное. То есть Илон Маск, он, я думаю, в вакууме не существует. То есть и вот эта система Starlink, о которой мы уже говорили, и которая сейчас, кстати говоря, активно на Украине применяется, ну, очевидно, что там, ну, 50% под военное применение. Ну, как бы, как говорят народе, ежу понятно.
То есть это такое мое бытовое предположение, оно экспертам не кажется таким бессмысленным, скорее всего, верным. А у нас нельзя, кстати, этот интернет от Starlink получать? Я просто не следила, я знаю, что они есть. Что
у них есть карта на сайте Starlink, страны, где Starlink имеет место. Я так понимаю, что в России официально Starlink не разрешен. То есть, наверное, где-нибудь там...
А напрямую с ними?
В рюкзаке ты можешь, наверное, провести роутер, да, и эту антенну, и платить взносы каким-то образом, хотя сейчас непонятно даже, как ему платить.
Ой, ну это, господи, находишь приятеля за рубежом, и он платит за тебя. Ну, в смысле, ты ему деньги
тебе нужно физически это оборудование сюда привезти каким-то образом. Вот. Я так понимаю, что официально...
Может быть, проблемой, да?
Официально, да. Пора, ну, теперь да. Уже, я так понимаю, и американское правительство ему не разрешит. Ну и российское правительство, видимо, тоже будет не в восторге.
Ну, это, наверное, да, но тут этот вопрос, знаешь, как YouTube, который принял решение не закрываться, например, да, и не уходить из России. Почему? Потому что они видят вот ценность в том, чтобы вот быть на связи, так сказать, в информационном смысле, и это действительно вариант до сих пор для российского гражданина там пойти на YouTube и посмотреть, что ему интересно. Там любую, так сказать, практически, да, точку зрения... Многие не критичны, но, тем не менее, они там пока все еще могут получать. Вот если бы они, например, приняли решение больше не транслироваться, да, на территории Российской Федерации, то это, как сказать, они сами понимают, что, то есть та страна, американская в данном случае, она понимает, что это скорее ей будет в ущерб. То есть в этом смысле ограничения, они с их стороны... Когда придут, придет ли все к мысли, что нет, давайте все обрубим, все неважно, у нас не пересекающаяся аудитория, и мы заканчиваем.
Нет, тут дело не в аудитории, а дело в том, что будут запрещать не в плане, не из-за того, что не хотят российским гражданам давать свободный доступ в интернет, а чтобы не то, что секретное оборудование, но, очевидно, оборудование двойного назначения не использовалось словно российскими военными. То есть смысл-то только в этом.
А, ну, да, понятно. И таким образом, прикрыв все, ты как бы отодвигаешь российских военных от этого. Да, понятно. Ну, ладно, с прогнозами у нас не задалось. Получается, мы вот с тобой обсудили вкратце вот эти все новинки, да. Новинки, оказалось, что конфликт современный, вооруженный в Европе, да, можно же сказать, что он у нас в Европе происходит. Он происходит по классической схеме. Вот. Но добавилось два фактора. Информационная война и санкционная война.
Да.
Вот. И это уже разговоры для экономистов и прочих специалистов. Я напомню, у нас в студии сегодня с нами был Андрей Фролов, эксперт Российского совета по международным делам, кандидат исторических наук, наш давний товарищ, с которым мы вели программу «Полигон», которую, наверное, до сих пор можно на сайте «Говорит Москва» в архиве найти и скачать и послушать. Всем спасибо. С вами была Анастасия Аношко. До новых встреч.